Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский, и говорим мы сегодня о зависти. И вот, правда, мне нужна была пауза для того, чтобы осознать мысль, пришедшую во время этого разговора. Страшную мысль. Но так, про то, что, ну вот я, да, я, лично я, там, Владимир Аверин, ежедневно, Может быть, все-таки не ежедневно хочется думать.
Да ежечасно, на самом деле.
Ежечасно, да. Я в себе убиваю невинного и беззащитного Авеля. Но тогда, значит, тогда, если церковь уже про это там говорит, меня убедила в этом, то тогда вы должны же предложить и варианты.
Как с этим справляться? Смотрите, если мы понимаем, что все, что есть у меня, не мое, а данное мне как задание. Ведь на самом деле в любой христианской культуре, и в православной, и в католической, и в протестантской, и вот в старообрядческой, есть это четкое понимание. Почему на самом деле до тех пор, пока люди остаются христианами, они, ну, скажем так, терпят богатых? Потому что и сами богатые, если они не обнаглели в конец, они же тоже относятся к своему богатству как к послушанию, как к обязанности, как к служению. И знаете, вот какой-нибудь красный директор времен Иосифа Виссарионовича Сталина, который был руководителем завода, он в этом смысле ничем не отличается от хозяина того же предприятия, если хозяин относится, у которого там на его личном, в его личном счету там, или частном, эти самые миллиарды. Вот если он относится к этому как к служению. Ведь, ну, вы знаете, я общался с многими достаточно богатыми людьми в течение своей жизни, и точно вам могу сказать, что подавляющему большинству из них, особенно к тем, кто эти деньги заработал, ну, так или иначе, честно-нечестно, неважно сейчас, но не просто они от папы упали, что называется, человек да, вот да. что-то делал, это очень быстро надоедает. Вот пользоваться в личном смысле благами, это скучно, это неинтересно, это бессмысленно. То есть люди очень... Причем это люди-то, которые... Да я даже сейчас еще говорю, я оставляю за скобками, честно или нечестно, вот насколько там честной была та или иная там приватизационная схема, да, или финансовая операция, но люди конкретно вот вкладывались, им это было интересно, они... Это же не просто так, сидя на диване, это все не получается. Тут надо как бы вот очень много работать, так или иначе. И возникает вопрос, а смысл? Ну, вот есть золотой уже унитаз. Не позолоченный, а по-настоящему золотой. Есть третий самолет. Что дальше? И вообще, зачем все это?
Очень многие останавливаются, не доходя до золотого унитаза. Хватает мозгов, души, там,
сердца. Нет, просто это не перестает быть интересным. Ну, да, ты доказал себе, доказал друзьям, такой, доказал жене, что ты вот это можешь. А смысл? Вот. Как правило, люди ведь... От чего мы что-то делаем? Вот вообще, почему мы вот куда-то идем, встаем, там, работаем? Нам что-то нужно, то есть что-то нам как бы не хватает. Это не обязательно зависть, а вот действительно какая-то, ну вот, может быть, внутренняя боль, внутренняя неравновешенность, может быть, стремление к чему-то. Вот. И это быстро удовлетворяется. И возникает вопрос глобального смысла. Зачем я все это делаю? И очень многие люди как раз даже не вот ставшие по-настоящему христианами, они все равно, ну да, ну езжу я на этом автомобиле каком-нибудь там бронированном, но это уже просто в тягость ездить на этом бронированном автомобиле с охраной. Ну да, я могу там есть, вспомним Верещагина с его икрой, ну сколько икра. Можно съесть этой икры, ну сколько можно там, то есть на самом деле люди, будучи существами ограниченными, это вот человек, у которого чего-то нет, ему сложно представить, что он обожрется, вот, что ему всего этого будет не хотеться. Вот. И человек так или иначе, вот, когда он наелся, он начинает придумывать какие-то там схемы дополнительные, какие-то смыслы. Там не обязательно он начинает заниматься напрямую благотворительностью, да, то есть, но он Нет, все равно начинает относиться к этому своему богатству.
Мои приятели в Питере, которые поставили в итоге, да, финансовые операции разной степени законности, подчеркиваю. Но потом, когда вот вдруг образовались деньги, они честно сказали: слушай, мы хотим в Петербурге построить современное здание, за которое никому не будет стыдно. И более того, может быть, им можно будет гордиться, потому что давно уже ничего не строили или строят вот такое, что, обратясь, не наглядишься. И они прошли через все круги ада этого административного, заказывая...
Хотя, казалось бы...
Хотя они вот дело. И они жили этой идеей 10 лет. Они вот бились. Собственно, само строительство заняло, как вы понимаете, там пару лет. А вот 10 лет они пробивали это. И все им говорили, я в том числе, слушайте, оставьте, бросьте уже. Нет, мы хотим, чтобы после нас вот совершенно мое
поколение. Человеку нужны смыслы. Да. Человеку нужны смыслы, они могут быть разными. Они могут быть в той или иной степени там тоже греховными, христианскими или не очень. Вот. Но, во всяком случае, очень быстро для людей их богатство становится не смыслом, а способом. Способом решать какие-то другие задачи. Хорошо, если человек действительно верующий и понимает, что эти смыслы как бы даются Богом. Если не верующий, да, можно их обратить вообще, конечно, непонятно во что и стать каким-нибудь там злодеем, например, там, как из голливудского блокбастера, да, с большими возможностями. Но смысл-то в чем, что само по себе богатство целью является очень недолго, на этапе только первоначального какого-то.
Да, но понимаете, когда вы говорите про богатство, то тогда все же относительно, потому что и миллиарда мало,
ну, конечно,
да, и
конечно,
миллиона, да, мало, а иногда и сотни много. Но тогда вот это вот ощущение, что, ну, там, мое богатство, оно же, если я не абсолютно нищий, когда вообще ничего нет, что почти не встречается сегодня в природе, значит, и вот это мне дано для чего-то. Значит, вот этим ресурсом я должен распорядиться для чего-то. И тут вот главный даже вопрос не в количестве ресурса. Хорошо уже там, да, убедили, что там не надо завидовать количеству ресурса. Вот это вот.
Попробуй,
ни вала, ни осла, да, там, ни дополнительной женщины. Справься ты с двумя, например. Это тоже требует неких затрат. А вот угадать для чего? Потому что когда мы говорим, что там Адам не справился, когда мы говорим, что Каин не справился, когда я знаю, что я не справляюсь, никто же... Вот опять мы возвращаемся к тому. Никто не выдал при рождении, знаете, такую бумажку, записочка не вылезла тоже вместе со мной, где будет написано: Вова, ты родился для того, чтобы сделать это, да, и это. Ставь галочки, что называется.
Не получится.
Вот.
Не получится.
Значит, для того, чтобы эту зависть на корню, что называется, загасить в себе, я должен сначала понять, для чего я.
Помните, как у апостола Павла в его речи в Ареопаге, где он беседует с афинскими философами, он раскрывает смысл существования народов. Не людей конкретных, а разных народов. Он говорит, что эти народы должны были искать Бога, не обретут ли его. То есть, конечно, у каждого человека смысл вот его жизни – это поиск того самого предназначения. Я сейчас не говорю лично Бога. Потому что сказать «я должен искать лично Бога», да, мы скажем, потом возьмем еще одну паузу, а что за этим конкретно стоит, а как это вот «я должен его искать», да? Не хочется заменять непонятное другим непонятным. Но вот искать смысла, что я сейчас должен делать, что я завтра должен делать, как мне распорядиться тем, что у меня есть, это всегда очень нетривиальная задача. Как только у меня хоть что-то появляется, хоть что-то, чуть-чуть превышающее возможность первоначального там, насыщения, как там, закрывающего первоначальные потребности в еде, в защите, там, в тепле, еще в чем-то. То есть вот я более-менее сыт, я как бы одет, у меня вот, есть что-то, есть безопасность. Вот возникает вопрос, а что вот я, как я должен распорядиться тем, что у меня появляется сверху? Это невозможная задача в том смысле, что ее нельзя решить в общем виде. Она всегда очень индивидуальна.
К вам приходят? Ну, вот приходят люди на
исповедь. Да я все время сам ее решаю. Даже сейчас не просто как священник. Вот я отец, у меня есть дети. Моя жизненная ситуация личная, моих детей постоянно меняется. И хорошо, когда ну, жизнь, конечно, устроена так, что она не, ты не должен искать ответ на этот вопрос каждый день. Я имею в виду глобальный вопрос. Ты живешь
каждый
там...
Каждый день надо решить столько не глобальных.
Они текущие, да. Обычно задачи текущие. Ну, вот, например, человек заканчивает школу, ему нужно решить, а что после школы? Допустим, заканчивает колледж или вуз, а что после вуза? Там ему надо жениться или не надо жениться?
Вы знаете, иногда задача, а чем я займусь сегодня вечером, она тоже, в общем, полна смыслов или отсутствия этих смыслов.
Ну, по-хорошему, ну, на мой взгляд, может быть, тут меня сейчас начнут меня кидаться разными тухлыми предметами. Вот, мне кажется, такой задачи, вот ее не должно стоять, чем мне заниматься сегодня вечером. То есть, вот перед надо жизнь свою стоит. Нагрузить, мне кажется, таким образом, чтобы этот вопрос, по большому счету, не стоял. Ну, ну, как бы, конечно, мы выбираем, там, что я сейчас буду пить, чай или кофе, вот, или там, чего я буду кушать, рис или макароны, если сегодня постный день. Но это же не выбор, понятно, что мы не об этом говорим. А вот да, глобально, чем я буду заниматься, лучше бы, чтобы этот вопрос не стоял. Вот я знаю, что да, сегодня вечером я буду делать уроки со своим сыном. Вот, а вот жена сегодня вечером будет готовить ужин, например, или поедет там, с дочкой в музыкальную школу. То есть, вообще-то жизнь, она... В некотором смысле, вот то, что мы имеем сейчас, по сравнению с тем, что у нас было в жизни наших предков лет 100 или 200 назад, у нас есть свои плюсы, которые одновременно и минусы. Вот мы должны сейчас заморачиваться и задумываться над массой возможностей, которые у нас есть. То, над чем не заморачивался человек 200 лет назад. Он не думал, какую профессию ему выбрать, он не думал, какую жену ему выбрать, он совершенно не думал, что ему делать сегодня вечером, потому что его жизнь была в значительной степени предопределена. Сейчас нам кажется, что мы выбираем. Но выбор – это плохое состояние. И вы об этом сами только что говорили, но что я... надо не выбирать, а нужно
знаю,
пытаться понять, что Бог
сказал,
от нас ждет.
Я бы не сказал плохое, ответственное.
Ответственное.
Требующее зрелости каждый раз. Если, может быть, человек там 200 лет назад...
Но, вы знаете, вот мы в силу нашей испорченности, мы всегда выбираем не то. Вот это впервые прекрасно было показано в истории Авраама и его племянника Лота. Помните, когда стада их размножились, и пастухи стали ссориться, им стало тесно. И Авраам, ну, будучи Авраамом все-таки, хотя и Лот был праведник, из Священного Писания следует, но Авраам, будучи более мудрым, он выбор-то предложил Лоту. Он сказал, вот земля перед тобой, выбери, куда ты. Если ты налево, я направо. Если я направо, ты налево. Помните, что выбрал Лот? Лот выбрал Содом. Вот, то есть мы выбираем, когда у нас есть вот именно выбор, вот как в супермаркете, мы выбираем Содом. Поэтому нам вообще желательно, как это не грустно звучит для современного человека, чтобы выборов было поменьше. Вот, чтобы мы вот следовали тому, что Господь нам дает, и угадывали это. Не выбирали сами. Ну, угадывали не в смысле вот угадай, а чувствовали, понимали, что ждет от нас Бог. Вот, вот он что от меня сейчас ждет? В чем мое, мы когда говорили, там, призвание, предназначение. А Лоту не удалось выбрать.
Да.
Он выбрал Содом. Вот это уж настолько яркий пример. А почему он выбрал Содом? А трава была там зеленее. Об этом прям так и сказано. А город был богаче. А возможностей было больше. То есть мы всегда идем вот по этому пути не размышления о том, чего мне к спасению-то будет содействовать. Это есть совершенно замечательный пример у апостола Павла о рабстве. Мы знаем, и часто церковь в этом даже укоряют, что церковь никогда не призывала к изменению социального строя, каким бы несправедливым он ни был. И вот у апостола Павла есть такие слова, где он пишет там, про мужей, про жен, там, про... и потом про рабов и хозяев. Он говорит, вот раб должен там, слушаться своего хозяина, и если есть у тебя возможность стать свободным, то избери лучшее, не раскрывая. Вот, как бы казалось бы, вот ты раб, у тебя есть возможность освободиться. Избери лучшее. Интересно, что по Иоанну Златоусту лучше тебе остаться рабом. По Лютеру лучше освободиться. Вот, то есть...
А по Чехову это было до несчастья, как известно говорит Фирс, имея в виду реформу крестьянскую, да.
Вот, поэтому, в общем, это всегда очень непростой вопрос. Я не говорю, что вот надо так или по-другому, но каждый раз, когда мы казалось бы, свободно выбираем, мы выбираем не свободно, мы выбираем, потакая своим страстям.
А тогда получается, смотрите, вот опять же, если нашу беседу отмотать назад, то институт частной собственности, который есть основа всего и вся, и государство в том числе, противоречит христианству, вот, порождает во многом эту самую зависть. Те инструменты, которыми сегодня пользуется рынок, противоречат. И скорее вот уводят туда,
в Общество сад. Общество потребления, которое раскручивает наши потребности, безусловно,
да, противоречит. Тогда все, что есть, все, что придумало человечество, на чем оно выстроило свои институты.
Надо помнить, что мир лежит во зле. Вот. Мир не зол, но он лежит во зле. Но это тогда, основной тезис христианства.
Тогда единственное, что может сказать христианин, что он отрицает частную собственность, что он не хочет оформлять...
Только что я вам говорил, что апостол Павел вообще христианство никогда не ставило перед собой целью изменить этот мир. В чем нас, кстати говоря, и упрекают часто. Что вот авторитетом моральным, и почему церковь никогда вот не призвала, а всего лишь она говорила, что вот хозяева, будьте милосердны к своим рабам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. Говорим мы сегодня с протоиереем Максимом Первозванским о зависти. И вот уже последняя часть нашей программы. Пора выдавать, что называется, рецепты и, может быть, итог наших раздумий. У каждого из нас они были. У кого-то спровоцированы книжкой Олеши, у кого-то там, Святым Писанием, у кого-то какими-то другими личными наблюдениями. Однажды, вот в качестве рецепта, я не раз об этом говорил в эфире, кажется, только на этой радиостанции еще не рассказывал. Мой слушатель совершенно неожиданно подарил мне рецепт, который, не изменил мою жизнь, потому что, я не знаю, какое-то вот это место, где произрастает зависть, родители, видимо, постарались и вовремя прижгли во мне. Но он мне подарил объяснение. И что-то мы там в диалоге с моим напарником разговаривали про зависть. И был звонок от слушателей в интерактивной программе. И он говорит, вот я для себя давно сформулировал, как избавиться. Представьте, что вы меняете все на все. И вот это вот все на все, которое, может быть, у меня в качестве аморфной какой-то мысли в голове крутилось, но четкой формулировки я обретала, оно все расставило на свои места. Что бы там у соседа или не у соседа, у Папы Римского, у патриарха, там, у Владимира Путина ни было, но если я ему завидую, и вот думаю, вот мне бы, но за это я должен заплатить всем тем, что у меня есть. Своей любовью, своей семьей, своими отношениями какими-то, в конце концов, какими-то дорогими моему сердцу безделушками. Вот если просто представить вот это вот все на все, то действительно проблема искореняется сразу. Вот ты не будешь никогда завидовать никому, если четко знаешь, что ты должен всего себя принести.
Ну, это вообще
в этот обмен.
Точный, на самом деле, образ. Почему, собственно, зависть является грехом против Бога? Не против ближнего, на самом деле.
Да,
она является грехом против Бога.
Да.
Если мы верим в то, что Бог – это наш любящий отец, причем не просто любящий отец. Я сам себя, например, считаю любящим отцом, да. Но у меня, в отличие от Бога, есть два принципиальных недостатка, кроме недостатка любви. Я не всемогущ, и я не всезнающий, я не всеведущ. То есть я, бывает, подчас не знаю, что хорошо бы для моего ребенка было. А если, бывает, знаю, то я не могу. У меня нет, допустим, возможности к тому. Бог не имеет недостатка в любви, не имеет недостатка в ведении, в знании, не имеет недостатка в возможностях. И если Он дал мне ту жизнь, которую Он мне дал, вот с теми возможностями, самыми разными, здоровье, там, интеллектом, богатством, какими-то проблемами, людьми, которые меня окружают, то Он, если я верю в то, что Он любящий отец, то Он дал мне лучшее из того, что Он мог мне вообще предложить. Вот тот набор, который у меня есть в жизни, если жизнь вот, как бы рассмотреть по кусочкам, вот, по частям разложить, что в ней есть, то это лучшее, что Он мог мне предложить. И если я вдруг из этого набора говорю, так, вот это мне не нравится, пожалуйста, горошек у меня из тарелки уберите, а селедочку положите. То есть зависть-то она вот действительно такая, что вот есть то, что мне бы хотелось бы, чтобы у меня не было.
Я вот. Я хочу вот эту дельту плюс. Я хочу, чтобы все, что у меня есть, было, а еще, чтобы и были...
еще, чтобы было, еще, да, вот что-то еще. Что-то вот еще, так, да. Не бывает. Почему я говорю, что это грех против Бога? Потому что я тогда не верю в Божью любовь, я тогда не верю в Его там или всемогущество, или всеведение, или еще во что-то. Я вообще, получается, Ему не верю. Ведь это же важно, что мы не просто в Него, в Его существование, а мы Ему верим, то, что Он меня любит, то, что Он мне дает, то, что мне нужно. И вот этот момент, что действительно целым пакетом дается жизнь, она дается. Вот у меня есть там любимая жена, любимые дети, там, допустим, нелюбимая работа или любимая работа. Вот такое-то жилье, такое-то. Ведь это мы еще сейчас завидуем как бы тому, что можно изменить. Тому, чему не завидовали там, допустим, люди 100 лет назад. Сейчас мы можем там думать о том, а не поменять ли мне, не знаю, не только гражданство или профессию, но и там пол поменять. Да.
Вот. А так я сейчас, понимаете, я родился мальчиком в середине 20 века, и сейчас я начну завидовать кому-то, кто родился девочкой в 15 веке в Китае. Но это же абсурд. А по идее мы вот именно этому и завидуем.
Не, ну и жизнь приносит нам примеры. 46-летний отец семейства решил, что он хочет пожить жизнью 6-летней девочки в Канаде. И да, пожалуйста, общество предоставило ему такую возможность.
Ну вот это и есть на самом деле вот такой серьезный грех именно против Бога. И против себя, и против всего, что только можно. Почему корень действительно то, о чем мы говорили выше? И мне кажется, тоже вот когда я беседую с прихожанами, с конкретными людьми, которые каются в зависти, я тоже примерно то же самое им говорю, что сказал вам тогда ваш радиослушатель. Вот их, ты готов поменяться с человеком, которому ты завидуешь, жизнью? Если ты не готов, тогда не надо завидовать. Можно вот так вообще сказать, а можно, ты посмотри, вот у него есть, допустим, машина, а у тебя машины нет, но у него проблемы с женой, а у тебя проблем с женой нет. И ты понимаешь, машина прилагается к проблемам с женой.
Да.
Вот. А еще у него больной ребенок. И дом на Рублевке прилагается к больному ребенку. Ну и так далее. То есть это все, Бог ведь никого не обделил. Он каждому дал столько, сколько человек может понести. Причем еще тоже важно понимать, что жизнь – это не просто то, с чего мы начали, не просто то, что нам дано вот для удовольствия. Жизнь – это некое задание, тот самый талант, данный нам для того, чтобы мы его приумножили. Как обстоятельства жизни моей должны меня изменить, я не знаю. Как вы говорили, нам такая вот бумажка не прилагается, что надо сделать. Но обстоятельства жизни однозначно меняют людей. Апостол Павел говорит, могу жить в богатстве, могу жить и в бедности. Вот богатство меняет человека?
Очень.
Меняет. А бедность меняет человека?
Да.
Очень. Вот обстоятельства жизни, богатство, бедность, болезнь, здоровье, там, слава, наоборот, унижение или позор – влияет на нас очень сильно. И мы не просто как бы проходим какие-то события нашей жизни, ставя галочки. Мы реально меняемся. В этом смысл там, греха или добродетели. Совершая грех, грех не просто юридически там, нам где-то засчитывается в минус, а добродетель в плюс. Он нас меняет. И ты поживи вот, и посмотри, что с тобой будет. Я думаю, что практически у каждого из нас есть опыт обладания тем, чего у нас раньше не было. Вот у меня там не было машины, потом она появилась. Там, не было земли, она появилась. Не было, там,
не было такого жизненного опыта, он появился. Да,
и мы видим, а как мы распоряжаемся тем, что у нас появляется. И большинство людей, если честно, посмотрят, они скажут, да, я нехорошо распоряжаюсь тем, что у меня появилось. Не так, как я думал, что я бы этим распорядился, когда у меня этого не было. Вот то же самое касается и всего того, чему мы завидуем. Мы не сумеем этим распорядиться. Если бы сумели, Господь бы нам это дал. Потому что апостол Павел, и вообще это слова Христа, жатвы много, делателей мало. То есть Богу нужны те люди, которые готовы распорядиться его богатством. Значит, если вдруг он нам не дает, а мы еще кем-то и нам дайте, и нам дайте.
То просто
да, я помню, как я в детстве очень хотел быть старостой в классе. Вот что-то я сейчас вспомнил. Очень мне хотелось. Меня все не выбирали и не выбирали. А потом как-то раз выбрали. Ну и что из этого получилось? Лучше вот мне сейчас по радио об этом и не вспоминать, что из этого получилось. То есть я говорю, мы щеки надуваем, дайте и мне дайте, и вот это дайте, и это. А как, что получится-то?
Вот вспоминая этот небольшой опыт распоряжения тем, что у нас есть, хорошо бы вот это понимать, что да, если вы в малом были верны, то вам дадут большое. Это прямо говорится в притче о талантах. Если вы не были в малом верны, кто даст вам, так сказать, больше это?
Ныне зависть не считается и пороком, почему и не заботятся об избавлении от нее. Звучит удивительно злободневно, сказано святителем Иоанном Златоустом. И почему звучит злободневно, мы опять возвращаемся к началу нашего разговора. Вот это вот, ах, белая зависть, как это неплохо, потому что это дает мне стимулы развиваться. И в итоге мы приходим к тому, что совсем не белая зависть дает стимул развиваться, а осознание того, что я должен понять зачем. То есть просто иная природа этого стимула, совсем другой плоскости или в другом пространстве лежащая.
Полученное по зависти никогда не приведет к реальному какому-то развитию. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы, стремясь к чему-то по зависти и получая это, ничего, кроме дополнительных проблем, не приобретем.
И даже дополнительной зависти, я бы сказал.
И дополнительной зависти. Потому что об этом даже если вдруг я представлю себе такой мысленный эксперимент, что, допустим, больше я не буду завидовать.
Нет.
Это невозможно представить, но представим на секундочку. Я ничего, кроме проблем, не приобрету.
Нет, даже и представить нельзя. Вот в этом и ужас, потому что там действительно, если сребролюбец, ну, в конце концов, можно завалить его серебром. Если еще что-то...
Наесться тоже
да, можно. Да, можно насыщать. Зависть ненасыщаема просто. Она все время порождает там, новые,
есть, кроме зависти, есть еще только, пожалуй, одна такая страсть, это гнев. Вот, но это отдельная тема, которая не имеет насыщения.
Да, но сегодня нет туты, от нее вопрос в финале короткий. Что делать, когда ваши дети внутри семьи начинают один завидовать другому?
Подзатыльники раздавать, простите за... Краткий ответ. То есть, вот как вы сказали, что вот у меня, это не моя главная страсть, потому что меня в детстве,
видимо,
прижгли. Вот прижигать. Вот прижигать, причем жестко. Вот. Мне кажется, что зависть это как раз... Ну, тоже разбираться нужно. Зависть, она бывает разная. Дети часто завидуют там материнской или отцовской любви, там расположенности. Здесь чуть тоньше. А вот зависти материальной ему купили, а мне нет, у него есть, у меня это надо сжечь каленым железом, объясняя про то, что вот смотри, а зато у тебя есть вот этот. Про то самое «все на все». Это вот да. В дополнение к подзатыльнику, все на все, это, мне кажется...
Ты хочешь его машинку?
Да.
Прекрасно. Вот это мы все у тебя забираем,
да,
отдаем ему,
машинку,
а тебе машинка.
Да. Ну, и обязательно подзатыльник, простите, обязательно. То есть это должно на физическом уровне закрепляться.
Не знаю, одобрила бы тут такой вариант.
Я подзатыльник, я имею в виду.
Но поскольку мы сегодня мужская компания, мы можем себе позволить на этом и сойтись. Если что, подзатыльник. Я думаю, что как только взрослый человек в эту сторону суется, то рано или поздно он получает подзатыльник от отца.
Да, небесного.
Думаю, что, как правило, рано, чем поздно, сейчас как-то все ускоряется, реакция наступает мгновенно. Спасибо большое за этот разговор. Я не знаю, может быть, мы кого-то... запугали умствованиями, но я думаю, что главную мысль про подзатыльник, в конце концов, и про то, что нет...
По рукам надо бить и себя,
нет
и
на
детей
этом своих. Пути счастья. Вот это, наверное, запомнят. Спасибо. Клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский был сегодня гостем программы «Светлый вечер». Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».